Братья и сестры, от сердца рад возможности, которые Господь сегодня предоставляет нам снова быть вместе. И мое желание, чтобы вы вместе со мной открыли книгу Библию. Будем читать из двух мест Священного Писания. Первое место прочитаем, книга пророка Исаии. Будем читать с 18 стиха 66 главы по 21 включительно. «Приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них к народам в Фарсис, в Пулу, в Луду, натягивающим лук, к Тубалу, в Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне, не видели славы моей». И они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь. Второе место Священного Писания, братья и сестры, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, текст с 1 по 9. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 текста по 9 включительно. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. И так приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел. У колодезя было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Я озаглавил тему своей проповеди сегодня «Трудности на пути ищущего». Тема называется «Трудности на пути ищущего». Главное слово, которое очень часто встречаться будет, и вы его заметите, это препятствие. Какая цель сегодня нашего урока? Научиться мне и вам преодолевать препятствия. Научиться преодолевать препятствия. Кто-то, внимательно всматриваясь в жизнь человеков, сделал такое определение, что стать человеком без Бога невозможно. А профессор русской души Федор Достоевский говорил: «Трудно быть человеком изо дня в день. На час, на полдня, на один день нам хватает самого себя, но на больше мы просто не выдерживаем. Мы предрасположены к злому». И этот внимательный профессор души человеческой, не только, думаю, что это русские бывают исключением, но и американцы, и все нации, они похожи в том, что они сдают там, где нужно быть твердым. Трудно быть человеком изо дня в день. А вам не трудно? Трудно. Трудно малышам, трудно ученикам, трудно мальчишкам и девчонкам, старым и молодым, трудно. Но наши трудности, они всегда обусловлены чем-то. Русская поговорка говорит о том, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Труд. Терпение и труд – все перетрут, говорит русская пословица. Кто-то из замечательных англичан, английских мыслителей сказал так: «Трудности я не люблю, но я люблю возможности, которые сокрыты в трудностях». А вы любите трудности? Но нам нужно научиться принимать трудности. Подумайте, в самой обыденной работе, которую делает или мама дома, убирая квартиру или готовя, или папа, устраивая свое жилище, нам нужно научиться принимать трудности и преодолевать их каждый день. Только так мы сможем победить. Без этого посвящения, делания сразу, не откладывай его на завтра, делай сегодня, делай, когда ты можешь это. И вы знаете, первый момент, как мы сами определили, что в нашем тексте, который мы прочитали, что случилось у колодца Сихаря в Самарии, мы определили, что трудности на пути ищущего. Вот другого слова нету, каким бы мы могли охарактеризовать нашего Спасителя Иисуса Христа. Он действительно ищущий. И если мы с вами только просмотрим, вот немножко обзор сделаем первых трех глав, которые предшествуют этой четвертой главы, вот другого имени мы не найдем, которое бы могло обобщить вот суть служения Сына Божьего Иисуса. Он ищет. Он ищет. Есть люди, которые Его ищут. Есть люди, которые Его не ищут, но удивительно, Он, Спаситель мира, ищет людей. И в Его интересы, в Его поиски людей совершенно Он не обращает внимания на нашу значимость. Он одинаково учит, ищет людей способных и людей, которые живут серенько, обыденно, живут как все, не выделяясь из среды. Но Он ищет их даже тогда, когда они Его не ищут. Очень важно иметь правильное настроение нашего сердца. Вы помните, как в книге «Деяний святых апостолов» Павел, обращаясь в Ареопаге к философам Греции, говорил о том, что Бог определил времена и назначил эти времена людям для того, чтобы они искали Его. Не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из них, потому что мы им живем, движемся и существуем. И первый момент, братья мои и сестры, когда мы говорим о нашем Господе Иисусе Христе, то мы должны одно определить, что Он является Сыном Божьим, что Его нисколько не может впечатлить, ошеломить красивость, пышность обрядов. Он за всей этой красивостью видит состояние ужасающей нужды, и от него нельзя спрятаться. Вы помните, к нему пришел уважаемый человек, член Верховного Суда Синедриона, человек наученный, который учился более 20 лет, это Никодим. И Иисус правильно поставил диагноз этому умному человеку. Где его проблема? Но от взгляда Иисуса не может укрыться человек, который демонстрирует всем абсолютную отрешенность без интересов о Боге. Оно не ускользает от него. В Писании написано, что сказано о Господе так, пророческое слово. Ангел Господень в Евангелии от Матфея, 20 глава и 21 стихи, 1 глава, 20 и 21 стихи, когда он обратился к Иосифу и говорит: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо в родившейся в ней есть от Духа Святого, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». У него была определенная цель, которую определил ему его Отец Небесный. Евангелие от Луки, 19 глава, 10 текст, здесь написано так: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Он ценит человека, он любит человека, он пришел ради того, чтобы взыскать. Интересно, это слово «взыскать», оно очень, очень сильное слово, и оно очень часто встречается в Новом Завете. Вот этот глагол «взыскать», он встречается там, где, помните, купец искал драгоценных жемчужин. Он был в поиске, этот купец, и когда он нашел драгоценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел, и приобрел то, что он искал. Вот здесь этот глагол «взыскать». «Взыскать» – это значит гнаться с целью, чтобы догнать и остановить, и поймать, удержать. И у Иисуса Христа это очень получается. И когда мы сегодня с вами рассматриваем, смотрим на все это, первый момент на пути ищущего – это препятствие. Посмотрите, ищущий Спаситель преодолевает религиозный конфликт. Мы с вами знаем, в чем он заключался. Достаточно, когда мы с вами открываем на страницах Священного Писания, мы с вами видим, что мы вовлечены в конфликт. Мы сами конфликтные люди. Вы думали когда-нибудь, что у нас в организме, вот я стою перед вами, и у меня в организме идет борьба. Медики говорят, что белые кровяные тельца и красные, они воюют. И вот этот баланс, если нарушается, я заболею. Это относится также справедливо и к каждому из вас. Но если мы не являемся прямыми участниками конфликта, тогда кто-то является участником этого конфликта. Как нам сегодня в этом неустроенном мире состояться? Мы должны с вами научиться от Иисуса Христа, как Он преодолевал эти конфликты. Мы читаем с вами первых три стиха. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, оставил Иудею и пошел опять в Галилею». Этот урок, который нам нужно будет сегодня рассмотреть, как ищущий преодолевает препятствие, он уходит. Посмотрите, в чем суть была этого конфликта. Мы с вами читаем третью главу Евангелия от Иоанна с 26 стиха. «Пришли к Иоанну Крестителю и сказали ему: Учитель, тот, который был с тобой при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, все идут к нему». Это конфликт. Участником не является Иоанн. Этого избежал Сын Божий Иисус Христос. Но заметьте, в этом состоянии были те, которые находились рядом с Иоанном Крестителем. Они ревновали о своем учителе. Они любили своего учителя, но действия их были не всегда оправданы. Много обстоятельств в жизни, в нашей, когда мы бываем втянуты в религиозный конфликт. Когда популярность наша почему-то иногда опускается, а другого, незаметного, она поднимается. Вы знаете, Господь взвешивает сердца. Нам нужно научиться правильно преодолевать эти моменты жизни. И заметьте, мы здесь с вами читаем на страницах Священного Писания, как Иоанн говорит об этом, посмотрите. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба.
Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться, приходящий свыше. И есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес, есть выше всех. Удивительный выход из конфликтной ситуации, о которой мы с вами читаем с вами. Поэтому Священное Писание, оно говорит нам сегодня, призывая, почитайте один другого высшим себя. Это сегодня распространяется не только на членов церкви, но это распространяется и столь же актуально, как и для тех, кто сегодня находится в руководстве церковью. Мы должны помнить это, чтобы наше сердце не надмилось. Вы знаете, когда мы становимся на фундамент постамента, памятника, мы земли не чувствуем, у нас другое основание. Чтобы этого не случилось, чтобы нам сохранить трезвость своего ума, Бог говорит о том, что нам нужно чаще заглядывать в Писание и видеть тот образ, который нам преподан на страницах Священного Писания, чтобы нам не научиться становиться выше тех, из кого Господь нас избирает. Потому что то дело, к которому Господь призывает каждого из нас, потому что у каждого из нас есть дар, Писание говорит, каждому же из нас дан дар по мере благодати Его. И ваше служение, сестры, братья, молодые, пожилые, оно ничуть не меньше, чем служение пастора церкви. Оно одинаково. И в этом служении нам нужно быть неукоризненным и чистым. И посмотрите, поэтому, когда мы с вами прочитали Священное Писание, Иисус Христос преодолел это. Что нужно для того, когда эти обстоятельства посещают нас? А рано или поздно они станут перед нами. Они станут перед вами, братья, сестры, парни и девушки. Что нужно в свете того, что произошло, мы с вами можем отметить для себя. Первый момент. Смиритесь пред Божьим планом. Посмотрите, как красиво выходит из этой ситуации тот, который имел удивительную, важную, очень важную дело, которое ему дал Господь. Который был на стыке рубежей, о котором сказано, что из рожденных женами не восставал больше, чем Иоанн Креститель. Бог отметил его служение, но заметьте, как он правильно выходит из этого. Смиритесь пред Божьим планом. Мы с вами прочитали на страницах Писания. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Посмотрите, как он успокаивает вот это возмущенное сердце своих учеников. Вы мне свидетели в том, что я сказал, что я не Христос, я послан пред Ним. Посмотрите, как Он кротко, но уверенно, четко занимает место, которое Бог Ему определил. Павел пишет филиппийцам, почитайте один другого высшим себя. Это 27 и 28 стихи, о которых я сейчас процитировал вам, написано, «Вы мне свидетели в том, что я сказал вам, я не Христос, я послан пред Ним». Кто-то всегда будет успешнее вас, кто-то всегда будет выше меня, влиятельней, расторопней, умней. Мы когда-то должны будем испытать оскудение, мы когда-то должны будем оставить вчерашние заботы по дому, которые сегодня есть у нас. Мы должны сесть или лечь подчас. Но заметьте, нам нужно согласиться в этих моментах, что так Бог хочет. Это Его решение. И нам нужно будет проявить верность в том деле служения, которое мы совершаем, оказаться Ему верным. И это драматично. Почему? Потому что мы не всегда можем понимать, почему Господь так действует. Подумайте, что самый неблаговидный, в пятницу прошлую мы, в четверг, мы бывали на представлении в театре «Айони», и там показывалась вся вот неприглядность Божьего пророка, который не повиновался Господу в своей жизни. Но когда он шел и говорил людям только одно, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена, то почти 500 000 жителей того города обратились к Богу. Да разве только речь идет о жителях? Написано, это столь возымело действие на этих нечестивых, жестоких людей, что и сам царь, и его вельможные, и женщины, и мужчины, и воины, и военачальники, и рабы, и свободные в этом городе, они все оделись во вретище, и не только сами, но и скотину свою стали томить, не кормя ее и не поя ее, и все вопияли к Богу. И Бог услышал их и помиловал. Удивительный урок преподан здесь. Но заметьте, есть на страницах Священного Писания такой замечательный пророк, которого Господь осветил от чрева матери, это Иеремия. И он более 40 лет нес служение. Никого так сильно и яростно ненавидели, как этого пророка Божия Иеремию. И никто не покаялся. Он никогда этого не увидел, он никогда не пережил, но он должен был говорить весть от Господа людям, царям, священникам и простому народу. Что мотивировало его? Одно, братья и сестры, он выполнял порученное ему Богом. Останься и ты верным. Даже несмотря на то, что другого Бог возвышает и благословляет. Радуйся и благословляй его в такой момент, братья и сестры. Радуйся радостью за того, что других Господь работает с ними и оказывается действенным. Это мы берем уже, смотрите, братья мои и сестры, мы берем с вами третий урок. Радуйся успеху ближнего. 29 стих. Посмотрите, как реагирует на это Иоанн Креститель. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Посмотрите, для того, чтобы не поддаться вот этой меланхолии, вот этому разочарованию и унынию, начните радоваться с тем, кого благословляет Бог. И посмотрите, этот урок мы имеем сегодня от кого? От Иоанна Крестителя. Ни горечи, ни зависти, а ликование. У него лучше. Я рад этому, что у него лучше. А вы всегда радуетесь, когда видите, что у другого получается лучше? Или вы тоже больны становитесь? Почему у другого хуже? Это опасный признак. Он может нашу жизнь, как метастазы рака, разрушить и превратить в смердящее, недовольное, горестное пребывание. Посмотрите, четвертый момент. Учись преодолевать, радуясь своему месту служения пред Господом. Об этом мы с вами читаем в 30 стихе. «Ему должно расти, а мне умоляться». Всякий раз. В этом и заключается сегодня драма нашей жизни. Растем-то мы, наша плоская, неухоженная, греховная привычка характеры наши несносные, они растут. Один старец говорит служителю: «Да я хоть с кем уживусь». Ну и похоронил Аграфену. «Да мне хоть кто, я хоть с кем». А служитель знает его характер и говорит: «Ты-то хоть с кем? Да с тобой кто?» Вот правда жизни, вот где соленость. Вот не хватает где реалий наших, чтобы мы могли быть коммуникабельными. И поэтому Священное Писание говорит: ему должно расти, Христу в нас должно расти. Мы должны с вами уподобиться ему в характере, в наших привычках, Спасителю нашему Богу. И если этого не происходит, печально. Если мы сегодня видим других людей, будем соглашаться с Божьим, ему должно расти. И если мы будем смотреть с такой позиции сегодня на наших детей, на наших родных, на наших сотрудников, на наше окружение с вами, мы будем в правильном положении, мы сможем пережить все эти трудности. Сложности, братья и сестры, всегда возникают из-за пустяков. И с этим связано очень много. Вы помните, как рассказывают такое стихотворение, есть написано, что потерялся гвоздь от подковы, и в сражении потерялась подкова. А в результате того, что кавалерист не смог выполнить поручение, не донес вовремя донесения, и люди попали в трудности, проиграли войну, проиграли свою свободу и подпали под иго рабства. Все началось с простого. Кто-то невнимательно осмотрел свою лошадь боевую. Вы знаете, из-за пустяков войны идут, конфликты. В 60-х годах прошлого 19-го столетия разгорелся страшный вооруженный конфликт между Пакистаном и Индией. Два больших, огромных государства. Они воевали друг с другом. А причина какая? Мусульманам показалось вдруг, что их памятная святыня, волос Магомета, исчез из сосуда. И они обвинили в этом индусов. И стали истреблять индусов. Погибло тысячи индусов. А потом вдруг кто-то, внимательно всмотревшись, нашел, что там в этом сосуде, оказывается, волос как лежал, так и лежит. Кто-то не видел его. А конфликт произошел. Братья и сестры, а подумайте сегодня, отчего у нас войны? Друг с другом, в наших семьях, в наших общинах. Не из-за этих ли мелочей? Чтобы их избежать, нам необходимо учиться от Господа и Его служителей. Второй момент, братья мои и сестры. Иисус преодолевает национальный барьер. Об этом мы с вами читаем на страницах следующих стихов. 4 и 9 тексты. Смотрите. «Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел. У колодезя было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Это еще один конфликт, трудность, которая стояла перед Иисусом Христом, и он его преодолел. Заметьте, здесь сказано очень интересное слово. Когда же надлежало же ему проходить через Самарию? Вот здесь вот частица «же», она говорит о том, что другого выбора у Господа не было. Когда я смотрел карту Палестины, здесь есть по крайней мере, тогда было по крайней мере две дороги. И они были короткие дороги. которые могли сократить расстояние, привести человека в Галилею. И обычно люди пользовались южной дорогой, проходили через Иерихон по ту сторону реки Иордан, и потом снова приходили, поднимались около Генесарецкого озера в Галилею. Но заметьте, здесь это все было у людей как предрассудки. Почему? Потому что мы с вами, помните, читали такое, как только Иероваам стал царем в Северном царстве, у него пришла в мысль беззаконно на сердце, что если люди будут ходить опять в Иерусалим, то сделается заговор, возмущение против меня, меня убьют, и царство кому-то достанется. Чтобы это предотвратить, он что делает? Сделаем два центра, таких как там. В Вифиле поставим бога, бычка, и в Дане поставим бычка, и пусть люди ходят. И люди, которые шли на север, в совершенно противоположную сторону от Вифиля, от Иерусалима, на север, о котором ничего не было сказано, таких людей поощряли. Вы знаете, как иногда вот за какие-то подвиги, удачливость, находчивость людям дают премию. И в то время давали людям особые отличия. Они пользовались благоволением государя, его приближенных. Но человек, который желал идти поклоняться Богу в Иерусалим, его притесняли. Над ним смеялись, над ним издевались. Иногда его убивали. Это было очень рискованно. Точно так, как сегодня рискованно ходить людям в церковь, чтить Бога и быть Его свидетелем. И в то время это было чего-то стоило. И заметьте, мы здесь с вами, когда смотрим на все это, на все эти моменты, мы с вами соглашаемся о том, что Иисус Христос преодолевал эти религиозные трудности. Почему? Во-первых, Он был послушен Отцу Своему. Отец Небесный определил для Него путь. И мы с вами читаем в этом тексте, надлежало же Ему проходить через Самарию. Никакие другие альтернативные предложения или имеющиеся дороги, они не были в счет. Ему нужно было идти через Самарию. Почему? Бог знал там сердце, которого Он хотел достигнуть. Богу интересна была жизнь этой женщины, малоизвестной, о которой никто не знал, если бы Иисус не предпринял это путешествие. Вы знаете, и в вашей жизни будут выборы различные, искушения различные, пойти по легкому пути, но очень правильно будет, если вы будете придерживаться того плана, той директивы, которая вам ниспослана от Бога через Духа Святого, чтобы Его намерения осуществились. Иисус Христос преодолевает этот барьер, потому что Его миссия – спасать мужчин и женщин. Посмотрите, братья мои и сестры, если мы с вами смотрим на спасительный поиск Иисуса Христа, заметьте, какие контрасты переживает Он. С какими людьми мы можем встречаться. Вот посмотрите, Никодим, воспитанный член Верховного Суда Синедриона, и самарянская женщина, живущая во тьме язычества, полукровка, как иногда называют таких людей, то есть смешанные, надсмены, они нечистокровные иудеи, они больше похожи на язычников, их больше прельщает многобожие, чем служение истинному Богу. Но посмотрите, какой контраст мы с вами имеем. Никодим образованнейший в свое время человек, а самарянская женщина простолюдина. Никодим ищущий Господа человек. А самарянка не задумывалась никогда о Боге. Один из Иерусалима, другая из Самарии. Один приходит ночью к Иисусу Христу в полночь, другая в
встречается с Иисусом в полдень. Один хотел, а для другой все произошло благодаря случайности. Но у Бога-то случайности не бывает. Один почтителен по отношению Бога, другая недоверчивая, сомневающаяся. Но результат одного неизвестен у Никодима. Какой результат беседы ночной с Господом, мы не знаем с вами, у Никодима. А о самарянской женщине мы с вами знаем результат. Она обращена к вере. И поэтому всякий раз, когда мы с вами смотрим на эти стороны, посмотрите, братья мои и сестры, мы должны сделать один вывод, что в Спасителе и в спасении нуждаются все. И Писание с нами на страницах Священного Писания, это апостол Павел в послании к римлянам говорит, все под грехом, как иудеи, так и еллины, язычники, все под грехом. Одинаково погибшие грешные. Писание говорит, как в телеграмме ставят диагноз нам, людям, всем народам, племенам и языкам. Нет делающего добро, нет ни одного, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей. И поэтому, когда мы смотрим о том, что они все находятся в вопиющей нужде, и когда Господь встретился с этим утонченным, образованнейшим человеком своего времени, Никодимом, он прямо в точку поставил ему диагноз: «Должно тебе родиться свыше. Если ты не родишься от Бога, не сможешь увидеть Царство Божие, не только войти в Него. Оно неосуществимо в твоей жизни, если ты не обратишь внимания на свое духовное здоровье». И заметьте, он говорит что-то и для этой женщины. Поэтому, когда мы с вами смотрим, братья мои и сестры, что собой представляет Самария, я уже отчасти сказал эту сторону. Почему? Мы, когда смотрим на это противление, на ужасающую нужду и тьму язычества, мы должны с вами определить и согласиться с тем, насколько ужасен грех во всех его последствиях. И мы это видим, потому что Господь, когда встречается с этой женщиной, Он все эти предрассудки религиозные, Он их преодолевает. Не случайно, что имя нашего Спасителя Иисуса Христа названо человеком, который придет и будет разрушать стены и барьеры. Шило. Разрушитель барьеров. Не просто сердит людей, но он восстанавливает прежние границы, что человек утратил и отступил, и променял. Поэтому территория Самарии, это когда-то была территорией Северного Царства. И вы смотрите, как там люди жили. Люди жили, они определяли сами тип своего служения, ставили себе священников таких, каких они хотели. А если кто-то не хотел, они его ставили сами. А если кто-то имел достаточно волов и баранов, то он мог себе купить это священство и служить. Но это было противно воле Божьей. Посмотрите. И поэтому, когда мы смотрим вот на этот конфликт, в который была втянута эта женщина, тьма язычества, какая бы ни была ее посвященность и ревность к этому месту, оно не находило отклика в сердце Господа. И поэтому мы с вами смотрим, центр поклонения, это не был никогда Самарии. Как он образовался? Он образовался после того, как 700 лет до Рождества Иисуса Христа Северное Царство Израильское, оно пало. И тогда ассирийский царь всех жителей Северного Царства он выселил в Ассирию, и там они жили. Но из Вавилона и других народов он переселил те народы в
Северное царство, они стали там жить среди немногих иудеев, которые были простыми, которые абсолютно не могли играть какую-то важную в политическом устройстве государства роль. И это успокаивало царей, они терпели это. Но это была первая депортация. И поэтому, когда мы с вами смотрим на эти стороны, братья и сестры, мы с вами должны понять одну вещь, что когда Господь с ней разговаривает, то она говорит о том, что ты просишь у меня пить. Я самарянка, а ты иудей. Вы помните случай, который произошел раньше на страницах Священного Писания? Когда Иисус шел в Иерусалим, то самаряне, узнав о том, что у него намерение идти в Иерусалим, они не оказали ему привета. Почему? Они разгадали, куда он путешествует. Им было это страшно неприятно. И ученики, возревновав, говорят: «Господи, огонь низведем с неба и попалим их». И Господь остановил это неразумие своих учеников и говорит: «Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить, а спасать души». Вы помните, как Господь разрушал этот стереотип, когда люди, иудеи, чувствовали себя превосходнее, чем язычники. И посмотрите, он приводит притчу и говорит: один человек был изранен разбойниками, брошен при дороге, и священник прошел мимо, левит прошел мимо, а самарянин же некто наехал на него. Помните? И когда он рассказал о том, говорит, кто ближний, тот даже не смог сказать, потому что произнести самарянин для еврея это было столько, что грешно и омерзлительно. И он говорит: это тот, кто оказал ему милость. А Господь говорит: иди и поступай так же. Именно в делах практичных некоторые самаряне были примером для израильского народа. Так и сегодня подчас случается. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы могли правильно смотреть на все это. Посмотрите, почему это случилось с теми народами. Мы с вами читаем 4 книгу царств. Посмотрите, 15 стих 17 главы. «И презирали уставы его, и завет его, который он заключил с отцами их, и откровение его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы они не поступали так, как они». Оригинальное слово здесь говорится о том, что они пошли вслед ложных идолов. Их увлекла вот эта красивость, вот эта свобода кажущейся окружающих народов. И заметьте, как здесь написано: «Бог их предупреждал, Бог им давал уставы, откровения свои, предостерегал их, но они пошли», смотрите, второе полустишие, «вслед суеты и осуетились». Посмотрите, как об этом прямо свидетельствует нам Священное Писание. Это книга пророка Иеремии, 2 глава. Мы читаем следующие стихи. «Ибо два зла сделал», 13 стих, «ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это то состояние, которое характеризует людей. Высекли себе водоемы. Но заметьте, когда Иисус остался с этой женщиной у колодца, он просит у нее: «Дай мне напиться». И она очень удивилась, почему это было предосудительным для иудея заговорить с женщиной. Было очень предосудительно и неправильным тоном поведения мужчины, если он в присутствии посторонних разговаривал со своей женой, или со своей сестрой, или со своей дочерью. Тем более здесь сказано, эта женщина была самарянка. которой репутация была очень-очень скверная в глазах других людей. Но Иисус Христос направлял свой путь именно для того, чтобы встретиться с ней. Я думаю, что сегодня мы живем, когда очень много традиций и предубеждений. Они могут сковывать нас. Они могут нас заставлять жить в своем вакууме, не выходя за пределы. Но мы с вами прочитали о том, что Господь говорит, его цель, его служение была намного шире, чем люди себе представляли. Начинайте с Иерусалима, Иудеи, Самарии и даже до края земли. Это интересы стратегии Божьей. Бог желает достигать этих людей. И поэтому Иисус был, повиновался этим моментам жизни. Но когда мы говорим обо всем этом, мы должны помнить одно, что грех, он никогда не остается без последствий. Этот конфликт, в который был втянут Иисус Христос, он имел многовековую давность. Заметьте, за 700 лет до Рождества Иисуса Христа он начался, и он закончился тем, что Божьи суды постигли Северное Царство. И мы с вами читаем на страницах Священного Писания о том, что так Господь определил. Почему? Потому что те, которые стояли тогда, они не учили правильным истинам. Посмотрите, как здесь написано. Вторая глава Иеремии с 8 стиха. «Священники не говорили, где Господь, учители закона не знали меня, пастыри отпали от меня, пророки пророчествовали во имя Ваала, их ходили вслед тех, которые не помогают». Неправильный выбор был сделан людьми. Заметьте, все то, что Бог определял для своего народа быть глазами и ушами, оно было в пренебрежении от людей. Но заметьте, даже и сами священники, и сами учители, и сами пастыри и пророки, они скатились на номинал, когда они шли вслед суеты. Что это такое? Братья и сестры, на нас оказывает влияние то, с кем мы дружим, то, перед чем мы преклоняемся. Вот это состояние и случилось. Когда они отверглись от Божьих повелений, они уподобились ложным, пустым, незаметным, суетным. Само слово «ваал» и «суета» – это говорит о том, что ваал является пустым, бессодержательным, несуществующим. И заметьте, предостережение Божье говорило «не ходите, не последуйте их примеру, чтобы не уподобиться этой пустоте и бесцельности. И поэтому, когда мы с вами смотрим об этом городе, то через 450 лет до Рождества Иисуса Христа снова евреи, иудеи должны были возвратиться в Иерусалим, чтобы восстанавливать стены. И когда они стали работать, тогда пришли кто? Жители Самарии, которые уже имели историю вот такого неприглядного хождения пред Богом. И они пришли тогда и говорят, мы хотим строить с вами дом Богу вашему. Но Зарававель и другие начальники сказали, вы строить не будете. И тогда что? Тогда самаряне решают строить свой центр, свой храм. И они строят его на горе Горазим. Это 450 лет до Рождества Иисуса Христа. Этот храм был разрушен Маковеями, Иоанном Гирканом в 129 году до Рождества Христова. И с этого времени еще более усилилась вражда между самарянами и иудеями. И если кто-то брал пить и пил из источника воды от самарян, это считалось равносильно, что ел свинину. Но Иисус все это отмел. Он все это преодолел. Почему? Он хотел достигнуть и завоевать, и покорить сердце этой грешницы, этой женщины. И он приходит к ней. И она ему говорит, что место, где должно поклоняться, оно находится здесь. А ваши отцы говорят, что оно в Иерусалиме. Где же это место сегодня находится? Иисус Христос говорит, Истинно говорю тебе, не здесь и не там, а на каждом месте, на всяком месте будут поклоняться Отцу, ищущие Его. Ибо таковых поклонников Господь ищет. И Господь действительно был в поиске для того, чтобы заметить этих людей. И Он обращается к этой женщине и говорит: вы не знаете, чему кланяетесь. Вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем. Потому что спасение от иудеев. Посмотрите, братья и сестры, как Священное Писание говорит четко о том, что должно происходить. Это 27 глава Второзакония. Мы читаем следующие слова. Нет, извиняюсь, 12 глава книги Второзакония. Мы читаем с 1 стиха. «Вот постановление и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, на холмах, под всяким ветвистым деревом. Разрушьте жертвенники их, сокрушите столбы их, сожгите огнем рощи их, разбейте истуканы их, истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего». Смотрите, 5 стих. «Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношение рук ваших, обеты ваши, добровольное приношение ваши, первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего». И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Смотрите, 11 стих. «Тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там? Туда приносите все, что я заповедую вам». Бог определенно знал об этом месте. Бог предостерегал свой народ и говорит, что только в одном месте. И что это за место, братья и сестры? Это была гора Мориа. Это та гора была, на которой когда-то Авраам по указанию Божию, быв испытан, приносил в жертву сына своего Исаака. Именно на этом месте был вразумлен откровением от Божьим царь Давид, когда он завоевал у Иусеев этот город и воздвиг там, на этом месте, скинию Господню, которая впоследствии стала храмом ему. Это место. Посмотрите, воды живые, которые Господь давал самарянке, они говорили о том, что у них есть источник, и он никак не в Самарии, никак не где-то в другом месте, он в Иерусалиме. И об этом Священное Писание говорит очень много на страницах Священного Писания. Живые воды потекут из Иерусалима. В те дни откроется 13 глава, откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. Вот что значит живая вода. И когда она была удивлена и говорит: как же так? У тебя даже нечем почерпнуть, а ты мне вдруг даешь воду? Что это за вода? Но когда Иисус не отверг ее недоумение, а стал дальше разговаривать с ней, тогда она говорит ему: Господи, дай мне такой воды, чтобы мне не приходить сюда и снова черпать. Я хочу этой воды. И ее опять понимание того дара, который Господь ей принес, оно было очень усеченным. А он говорил о спасении. Она никак не могла проникнуть в жизнь этого незнакомства и правильно применить его слова, которые она слышала. Но Господь дальше с ней работает. И она тогда опять впадает в недоразумение и говорит, что наши отцы говорят, место поклонения здесь. А Господь ей говорит: вы не знаете, чему вы кланяетесь, ибо спасение от иудеев. Братья мои и сестры, вспомните о том, что Бог, Он всегда творит историю в жизни людей. Помните, как на полях Вифлеема воинство прославляло Богу за то, что исполнился Божий план. Спаситель мира пришел и родился. И где Он? В Иерусалиме Он должен был пострадать и искупить грехи всех людей. И начиная от Иерусалима и даже до конца земли, во имя Его должно быть проповедано всем народам Его великое спасение. Всем народам и всем племенам. И это Господь говорит, братья мои и сестры. Еще одна какая особенность, когда мы с вами смотрим, братья и сестры, на жизнь... что Иисус Христос, когда встретился с самарянкой, Он показал ей настоящую ее нужду. И эта нужда заключалась в том, что она не имеет правильной жажды, что она не имеет правильных удовлетворений своих нужд. И Господь говорит о том, что тебе нужно прощение грехов. Книга пророка Исаии, 12 глава, 3 стих написано: «В радости будете черпать воду из источников спасения». Поэтому, когда мы смотрим на это Священное Писание, мы находим о том, что это все связано с личностью нашего Господа Иисуса Христа. Смотрите, как пишет об этом апостол Павел в послании к Титу, 4, 5 стих. «Ибо явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, какие бы мы сотворили, а по Своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом». И она ничего не знала об этом даре. И когда Господь ей это объяснил, тогда она изменила свое отношение ко всему этому. Иисус говорит ей: «Пьющий воду сию снова станет жаждать, но вода, которую я даю, она сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Дорогие друзья, есть ли у вас сегодня этот Божий дар? Приняли ли вы его сегодня? Пьете ли? Удовлетворяет ли сегодня Господь в Духе Святом ваши запросы? Женщина обращается к Господу в 15 стихе и говорит: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Стихи 16, 17 и 18 показывают о том, что Господь Иисус, работая с этой женщиной, Он еще подходит к одной преграде, которая стоит на пути спасения и удовлетворения духовных потребностей. Посмотрите, что мы об этом читаем. 4 глава, 16, 17, 18 стихи. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Господь касается ее стороны неприглядности ее жизни. И когда Он вскрывает в Своей благодати и всевидении, как Сын Божий, как Господь, Он вскрывает ей это состояние и говорит: «Позови». И она отвечает Ему: «Вижу, что ты пророк». И Господа не останавливает это состояние, Его не шокирует это состояние ее, но Он показывает ей, чего ей недостает, и что ее сущность, проблема лежит в грехе. Второй момент, посмотрите, братья мои и сестры, Иисус Христос, третий момент, здесь Иисус Христос показывает ценность подлинного покаяния, поклонение пред Богом. Это 19-24 стихи. Женщина говорит ему: «Вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей и ни в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Ибо вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Это проблема, которая стояла перед ними. И если мы сегодня заняты, братья мои и сестры, о том, подлинно ли сегодня наше поклонение пред Господом, мы должны его определять не с точки зрения того, как нашу рассматривает сегодня это или окружающие нас люди, но насколько это соответствует Богу. И мы с вами смотрим первый момент о том, что Иисус Христос здесь является ответом на многие вещи. Поклоняющееся Богу, оно приятно будет Богу тогда, когда мы поклоняемся в духе. Слово Священного Писания говорит о том, что приближаются ко мне люди, чтущие меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. В духе это значит правильное отношение нашей жизни, преклоненное сердце пред Господом. Но здесь заметьте, поклонение должно быть и в истине. Оно согласуется со Священным Писанием. И она не имела ни малейшего понятия обо всем этом. И поклонение Богу, а когда мы здесь говорим, заметьте, здесь не написано, что это будет всякое место. Но это вся наша жизнь есть поклонение пред Богом. Вот именно такого поклонения Господь ищет. И заметьте, что здесь одна особенность, что здесь не говорится о том, что это раз в неделю нужно делать. Но здесь написано о том, что мы должны это делать каждый день, каждый час в нашей жизни. И поэтому Господь заботится о нас. Четвертая особенность – они не знали, чему кланялись. И заметьте, здесь правильные слова Иисуса Христа. Он говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев». Когда мы говорим сегодня, что Бог является нашим Отцом, заметьте, братья мои и сестры, то здесь нельзя не упомянуть вот эту истину. Смотрите, что всякий рожденный от Бога есть Его Сын. 12 глава, 12 стих 1 главы. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Это правильное поклонение. Правильное поклонение – это когда мы веруем, когда мы принимаем Иисуса Христа. Посмотрите, Бог является Отцом Господа Иисуса Христа, а самаряне и женщина не знали ничего об Иисусе Христе. Посмотрите, как написано в Иоанна 4 глава 21 стих. «Будете поклоняться Отцу». Истинное познание Отца. 3 глава, 35 стих. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». 5 глава, 19 стих. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Иоанна 5 глава, 22 стих. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». 23 стих. «Дабы вы все чтили Сына, как чтут Отца». 26 стих. «Отец имеет жизнь в самом себе, и Сыну дал жизнь иметь в самом себе». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 13 стих. «Если чего просите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Вы знаете, то, чем дорожила женщина, какие ценности она имела, оно несравнимо с тем, чем обладал Сын Божий Иисус Христос. Мы с вами прочитали. Чем Он является? Это самая ценность, которая больше всего. И поэтому в нашей жизни иногда мы тоже имеем этот дифференс, перекос, когда ценим дары больше, чем дарятеля. Не получается ли в вашей жизни так? Шестая особенность, братья мои и сестры, у самарян было ложное поклонение, оно не было истинным поклонением. 22 стих говорит нам, Иисус Христос говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 19 стих. «Где твой отец? Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Написано так: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Где нет Сына Божьего, нет и подлинной веры. Заметьте, не обладая Иисусом Христом, они не могли иметь спасения. Там нет подлинной веры. Посмотрите сегодня на то, что нас окружает, вот эта мозаика, палитра религиозных движений, деноминаций. И если там нету места Сыну Божьему, эта вера пустая, ложная, и она не спасает. Говорят о том, что самым главным текстом у мусульман текст «Аллах не имеет сына». Не имеющий сына не имеет и отца. Поэтому Священное Писание говорит о том, что Бог определил своего Сына Спасителем мира, ибо нет другого имени, данного человеком, через которое надлежало бы нам спастись. Это Иисус. 4 глава Деяний святых апостолов, 11-12 стих. И если мы смотрим сегодня на разные представления религиозных лидеров, там нет места Сыну, это ложная вера. Без Сына не бывает настоящего поклонения. Только тогда, когда мы знаем и обладаем этим познанием, мы истинные поклонники. Десятый момент, который мне хочется сказать. Если мы не принимаем Божьего Сына, мы по-настоящему никогда не поклоняемся Ему. Луки 10 глава, 16 стих. «Слушающий вас, меня слушает. Отвергающий вас, меня отвергается. Отвергающий меня, отвергает пославшего меня». Второе место, Матфея 10 глава, 40 стих. «Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня». Иоанна 5 глава, 46 стих. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что Моисей писал о мне». Новое поклонение, оно всегда связано с новым рождением. И если сегодня наша жизнь не изменилась, если мы не родились от Бога, значит, мы еще далеко от этого состояния. Посмотрите, как Евангелие от Иоанна 3:6 написано: «Рожденное от плоти – плоть есть, а рожденное от духа – дух есть». Евангелие от Иоанна 14 глава 6 стих: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Братья мои и сестры, и Иисус говорит ей, когда женщина сказала ему, 25 стих, «Придет Мессия, Христос, и когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». Это кульминация. Господь ей открывается. Посмотрите, какие стадии, какие препятствия Господь уже преодолел. Господин, Пророк, Мессия, Спаситель. Посмотрите, и чем это определяет для него? Когда Господь с ней сказал о том, что это Я, Который говорю с тобою. Посмотрите, какая реакция была женщины, 28 стих. «Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Какие простые слова, но какие эффективные слова свидетельства этой женщине. Посмотрите, как Бог их употребил, какую реакцию эти слова производят. 30 стих. «Жители того города вышли из города и пошли к нему». Тридцать девятый стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, потому что сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Братья и сестры, что бы мы ни слышали, что бы мы ни переживали при том, когда слышим свидетельства других, это не так колоритно и эффективно, как личная близость и встреча с Господом. И заметьте, написано так о свидетельстве той женщины. Многие самаряне, 39-й, из города того, уверовали в него по слову той женщины. Но заметьте, на этом не останавливается евангелист. Он пишет в 42-м стихе, как люди свидетельствовали тому, что они пережили сами лично, каждый на своем уровне от общения со Христом. А женщине говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. Друзья, Господь хочет сегодня преподавать нам уроки, чтобы мы могли научиться вот так творчески отдавать себя для служения людям, чтобы открывать им глаза на правду. И этому послужил для нас примером наш Спаситель Иисус Христос. Мы сегодня брали уроком для себя научиться преодолевать трудности. Из трудностей соткана вся наша жизнь. Но без трудностей не бывает победы. Господь нам дает. Мы недавно были тоже в общении с братом Владимиром. И Володя рассказывал такой пример, что когда-то был... дано задание одному человеку. Ему было необычное задание. Подходи к скале и двигай эту скалу. Руками двигай, толкай эту скалу. И он приходил туда. И он это делал часто. Делал очень послушно и аккуратно. Но все бы было так хорошо, не было бы искусителя. Искуситель подходит к нему и говорит, ну что, двигаешь? А ты посмотри, скала хоть сдвинулась за годы, когда ты подходишь к ней каждый день. Вот-вот, вот такой Бог у вас. Дает задание, а скала как стояла и стоит, не продвинулась. Опечалился этот человек, приходит к Господу и говорит, Господи, ну что же за работа такая? Из года в год подхожу и двигаю, как ты сказал, а... вот не двигается скала. А Господь отвечает этому человеку. А ты помнишь, каким ты пришел первый раз к этой скале? Каким ты был? А второе, и посмотри, кем ты стал. А второе, я ж тебе не сказал, что ее двигать. Ты ее должен толкать. Но ты посмотри, как ты укрепился, как твои мышцы развились, каким ты стал. Поэтому всякий раз, когда мы с чем-то встречаемся непонятным в нашей жизни, будьте верны вашему призванию. Научитесь все преодолевать. И тогда в вашей жизни, в моей и вашей, будет прославлен Господь. Без Бога стать человеком невозможно. Трудно быть человеком изо дня в день. Но Писание говорит, все это преодолеваем
силою возлюбившего нас и предавшего себя за нас. И если ты никогда не пробовал, начни пробовать это. Если ты никогда не испытывал эффективности своего служения, научись доверяться Господу, как доверилась когда-то Господу эта женщина и пережила необычное благословение в своей жизни. Ему да будет слава, честь и поклонение. Аминь. Помолимся.